Иван Васильевич Московский немедленно послал Елене экстренного посланца сказать ей наедине: «Дошел до нас слух, что муж твой Александр нудит тебя и иных людей отступить от своего греческого закона к римскому. Ты в этом мужа своего не слушай. Пострадай до крови и до смерти, но к римскому закону не приступай, чтобы от Бога душою не погибнуть, а от нас и всего православного христианства не быть в проклятии. И сраму от иных вер православию не делай. Извести нас обо всем этом, правда ли то, и мы тогда пошлем к мужу твоему, зачем он делает против своего слова и обещания». Такого же рода письмо к Елене было приложено и от ее матери, Софьи Фоминишны. Параллельно с этой защитной реакцией продолжало развиваться тайное наступление возобновителей унии. Неестественно быстро после убийства митрополита Макария 1 мая 1497 года. Уже 10 мая якобы приходит от константинопольского патриарха Апокрисиарий для формального поставления в митрополиты Иосифа Болгариновича. Бесспорно ясно, что это было только извлечение наружу секретно уже существовавшего назначения Иосифа митрополитом. Равно и прибытие Апокрисиария было тоже фиктивным. Он давно уже был секретно на месте. Заговор удался. Иосиф стал открыто митрополитом. Достигнув цели, Иосиф Болгаринович после обмана Макария обманул и Константинополь. Он уже стал послушным исполнителем заказа унии. Его послание к папе Александру VI датировано 20 августа 1500 года. В послании нет ничего оригинального. Оно просто списано с прежнего письма к папе 1476 года митрополита Мисаила Пеструча. «Я верую и исповедую, что ты пастырь всех верных и глава Вселенской Церкви и всех святых отцов и патриархов. Пред тобой мы смиренно склоняем главы наши со всей покорностью доброй воли, не по принуждению или по необходимости, но по усердию веры и сердечной любви. Желаем от твоей святыни святейшего благословения, потому что тебе переданы ключи Царства Небесного и власть вязать и решить. Поэтому отныне мы молим твою святыню, будь милостив к нам, живущим далеко в северных странах, там, где области России под обрядом и уставом Восточной Церкви, содержащим святых 7 Вселенских соборов, а с ними и 8 Флорентийский. Мы веруем во единого Бога Отца Вседержителя и во единого Господа Иисуса Христа по никейскому символу. Веруем и в Духа Святого, исходящего от Бога Отца, также латинское «similiter», и от Сына единым дуновением. О всем прочем мы не пишем твоей святыне, а поручаем устно рассказать нашему сыну и брату и родственнику Ивану Сапеге, от которого и просим выслушать все наши просьбы. Мы уверены, повергаясь пред тобой на землю и целуя ноги твои, что ты исполнишь желание сердца нашего и утешишь нас, пребывающих в скорби, и не отвергнешь прибегающего под твое покровительство». На письмо это не последовало прямого ответа самому адресату, ибо интрига, сравнительно долго тянувшаяся в секрете, к этому времени вдруг вскрылась. Запылала война. Московские войска одерживали победу за победой. Личность митрополита-заговорщика потеряла свой вес. Не отвечая ему, папа ведет переписку с людьми, ему подведомственными и подчиненными. Пишет великому князю Александру и епископу Войтаху. Письмо это характерно для сумбурности богословских суждений тогдашней папской канцелярии об условиях унии. Письмо проявляет крайнюю осторожность, очевидно, ввиду остроты создавшегося военно-политического положения. Униатская литература до сих пор проводит теорию, что обязательность Флорентийской унии для всего Востока не требует ничего нового, кроме приложения или возобновления все той же неотменной и существующей Флорентийской унии. Она якобы и здесь, в Юго-Западной Руси, никогда не прекращалась. Данное письмо разрушает эту историческую иллюзию. Папа хвалит ревность Войтаха, но просит быть очень осторожным с этими русскими отступниками. «Мы получили осведомление, что они ни в символе веры, ни при совершении церковных служб совсем не исповедуют исхождение Святого Духа и от Сына. Нам также доложено, что таинство Евхаристии они совершают на квасном хлебе под формой незаконной и неподобающей. Для приложения в кровь употребляют не вино, а другую жидкость. Очевидно, разумеются, распространенные на севере России ягодные вина. Смешав оба вида тела и крови, под обоими причащают даже младенцев. Мы слышали, что они не согласны с Флорентийским собором касательно очистительного огня в чистилище и молитв за умерших. Мы узнали также, будто поименованные народы дерзко отвергают, что апостол Петр получил от Господа первенство над всей церковью и власть вязать и решить, и что римский первосвященник есть преемник апостола Петра, викарий Христа, глава церкви. Надобно, наконец, внимательно рассмотреть, как совершают они таинство, под какой формой и материей, через каких священнослужителей. И не отвращаются ли они от принимающих таинство по обряду Римской Церкви? Не удаляют ли они из своих церквей, не избегают ли общения с ними? Такая придирчивость и требовательность ясно свидетельствуют о недоверии Ватикана к данному униатскому предприятию и о желании отсрочить унию целым рядом трудностей. Трудности эти ватиканское письмо заостряет даже неожиданным условием иерархического перепоставления стучащегося в двери унии митрополита Иосифа. Папа пишет. «Сапега просил нас, чтобы мы рекомендовали Иосифа сыну нашему князю литовскому Александру, как подлинного архиепископа, митрополита и примаса по обряду греческому, и предоставили бы ему власть раздавать индульгенции и грекам и латинянам, присутствующим при его богослужении. Мы охотно исполнили бы желание Иосифа, если бы были убеждены, что он от искреннего сердца обращается к нашей вере. Кроме того, известно, что Константинопольский патриарх, под властью которого состоит киевский митрополит, вот уже 50 лет проживает при Римской церкви. Речь идет, конечно, о патриархе греко-униатском, Гротоферратском. И мы не знаем, как мог Иосиф без его и моего согласия получить киевскую митрополию. А потому не иначе можем исполнить его просьбу, если только он, отвергнув поставление и посвящение на упомянутую митрополию, полученное им из другого места, примет поставление от нас и апостольского престола. Сапега нас просил, между прочим, чтобы крещенных по обряду греческому не перекрещивать при соединении с Римской Церковью. Эту просьбу мы постараемся исполнить, когда дадут нам сведения, по какой форме и какими священнослужителями данные лица были крещены. Таким образом, скандал перекрещивания из-за обрядовых форм должен быть поставлен в вину и ватиканскому богословию того времени, а не только греческой церкви XVIII столетия. Итог условий унии формулирован с откровенной строгостью. Когда мы удостоверимся, что они хранят определение Флорентийского собора и ни в совершении таинств, ни в членах веры не разнятся с Римской церковью, тогда пусть знают, мы с любовью примем их в лоно Римской церкви. Абсолютизмом этого требования доказывается, что Ватикан того момента не строил себе иллюзий о существовании Флорентийской унии в Литовской Руси. В письме к великому князю папа пишет, что он получил от него рекомендацию о лице Иосифа, и что посол князя Вителлий и другие свидетели отзываются об Иосифе похвально. Но имея в виду, что такого рода привод на основе определений Флорентийского собора столь часто предпринимался и столько раз прерывался, то, чтобы не поступить легкомысленно, мы хотели бы послать вам нунция. Но твой посол Сапега упросил нас помедлить с нунцием, чтобы не вооружить московского князя, и мы это отсрочиваем, пока не известишь нас о более удобном времени. Момент московских побед был, как мы уже подчеркнули, совсем неблагоприятным для всего этого секретного дела. Практическое решение папы в письме к великому князю изложено так. «А теперь поручаем тебе передать Иосифу и другим, кто с ним, что желание их обратиться к нашей церкви нам весьма приятно. И мы молим Бога о сохранении в них этого желания, пока не откроется возможность исполнить его. О том же, чтобы утвердить Иосифа в его достоинстве, даровать ему право раздачи индульгенций и разрешить построение русских каменных церквей, благовременно будет подумать тогда, когда мы ясно уразумеем, каким образом он поставлен. Теперь нет иного константинопольского патриарха, кроме досточтимого брата нашего Иоанна, епископа Портуэнского, кардинала Святого Ангела. И мы не знаем, каким образом нам и Святейшему Престолу признать поставление на митрополию, совершенное еретиком Иоакимом, который возведен на Константинопольскую кафедру святотатственной рукой турецкого тирана. В приведенной тираде действительность православной иерархии как еретической отрицается, а в дальнейшем, при условии принятия всей полноты римского вероучения и даже каноники, вновь допускается. Богословие не вполне ясное, колеблющееся. Вот заключение папского письма. Впрочем, если Иосиф согласен принять определение Флорентийского собора и признать и другие вселенские соборы, и не разниться ни в чем от католической веры, удерживая только греческую обрядность, дозволенную церковью на вселенских соборах. Если он обещает и будет содействовать, чтобы весь русский народ принял Флорентийский собор и отрекся от своих заблуждений, осужденных вселенскими соборами, тогда мы простим Иосифу прежние его согрешения и утвердим его или сами, или через константинопольского патриарха Иоанна в митрополичьем достоинстве. Когда он и другие с ним примут все члены об исхождении Святого Духа и от Сына, о первенстве Папы, о чистилище, о наградах и наказаниях по смерти, тогда мы дозволим и не перекрещивать крещенных в третьем лице по обряду греческому, и совершать Евхаристию на квасном хлебе, и под обоими видами преподавать ее мирянам, а священникам греческим иметь своих жен. Все это передай Иосифу и обсуди с виленским епископом, а свои соображения сообщи нам, чтобы мы или прислали нунция, или поручили виленскому епископу совершить полное присоединение Иосифа и других с ним». Война и последовавшая вскоре смерть митрополита Иосифа Болгариновича сорвали эту акцию. Но параллельно с ней протекала и акция давлений для обращения лично великой княгини Елены в унию или полное латинство. В письме 1501 года к великому князю Александру папа пишет: «По словам посла твоего, ты дал клятву своему тестю никогда не принуждать Елену к римской вере, даже и в таком случае, если бы и она сама того захотела. И ты уже 5 лет честно исполняешь обещание, сам не принуждаешь жены. Но другие, светские и духовные, сколько ни убеждают ее, она остается непреклонной. «Мы хотим и обязуем тебя, чтобы ты, несмотря на данные обещания и клятвы, от которых тебя освобождаем, снова позаботился побудить свою жену к принятию римской веры. Если же Елена опять не согласится, то мы поручаем виленскому епископу, чтобы он убеждал ее, а в случае нужды принуждал мерами церковного исправления и другими законными средствами. А если и после этого останется непреклонной, то отлучил бы ее от сожительства с тобой и совершенно удалил от тебя».